«Постой!» Окрик заставил Ершона задержаться. От дома, торопливо переступая на коротких лыжах, бежал Вергес. Мальчишка взглянул на ровную лыжню, которую он оставлял за собой, и терпеливо дождался Ерзянина. Для того, выросшего в дремучих лесах, не составляло никакого труда в считанные мгновения догнать своего гостя. «С тобой пройдусь немного». Повелительно, заранее тоном голоса отметая любые возражения, сообщил Вергес. Высокий, круглолицый и румяный, в телогрейке, подбитый мехом и темной бобровой шапке, он смотрелся великаном рядом с худощавым русичем. Вероятно, это и самого его сбивало с толку, заставляло верить в свое превосходство. «Не заблужусь», — скупо ухмыльнулся Ершон и тронулся вперед, оттолкнувшись палками. Ежедневные тренировки уже давно превратились в своеобразный способ побыть наедине с самим собой. Не слышать и не видеть вятичей ерзян, не быть белой вороной на их фоне, постоянной молчаливой тенью. Наконец, регулярное отсутствие помогло держаться подальше от Алины. «За тебя бы я не боялся», — пренебрежительно отмахнулся Вергес. Затем замолчал на некоторое время, сосредоточенно смотря себе под ноги. И лишь затем, решившись, произнес. «Все видят, как ты смотришь на Алину, Рузай. Это нехорошо». Ершон, вопреки обыкновению, не промолчал. Раньше, бывало, хулили его, допрашивали, а он рта не размыкал. Тут же вскинулся, словно пес, и резко бросил. «Как я смотрю?» «А так», — живо отреагировал Вергес. Ерзянин постеснялся бы продолжить разговор с традиционно молчащим русичем, но тот сам окунулся в перепалку, чем чрезвычайно облегчил задачу Вергесу. «Так, как кот смотришь, как кобель!» «А если и так, то что?» Ершон остановился, посмотрел в лицо своему обидчику. Вергес, будучи в запале, не обратил на это внимания. А ведь следовало. Молчал Ершон или отнекивался, от разговора уходил. И никогда вот так прямо с вызовом во взгляде не смотрел. «А то, что неправильно это. Кто ты, Рузай? Сегодня здесь, завтра нет тебя. С весной или ветром ушел. Вся натура ваша подлая бродячая». На щеках Ершона вспухли желваки. Пальцы сжались в кулак. «Девку испортить хочешь? Нагадить? Не позволю тебе, Рузай. Раздор и беду в свой дом принести не позволю!» Распалившись, Вергес добавил, отойдя от сути разговора. «Ты голь перекатная, Рузай. Ни чести, ни совести, ни веры праведной. Не будь ребенка с тобой, я бы вышвырнул тебя за дверь, как никчемную тварь!» Ершон переступил с ноги на ногу, снимая лыжи. Аккуратно положил их в сторону. Проследил за удивленным взглядом проглотившего язык Вергеза. Зло оскалился и, шагнув вперед, влепил ногой в пах ерзянина. Едва Вергес согнулся, прикрывая руками причинное место, как Ершон мощно выпрыгнул, чудом каким-то толкнувшись от рыхлого наста, и свалил противника на землю. Будто по волшебству в руке русича оказался нож, который он приставил лезвием к шее ерзянина. Поверженный богатырь, отдышавшись, попробовал дернуться. Встретился глазами со злобным взглядом Ершона и ощутил скребущее движение стали по бороде. Затих. «Теперь я скажу, Мордвин». Впервые мальчишка произнес обидную кличку. Вергес сделал вид, что не обратил на это внимания. «Вера у меня простая. Есть те, кто слабее, и те, кто сильнее. Вот я сильнее сейчас, волчонок. Пусть Бог тебя хранит попробовать испытать нашу силу еще раз. Я щадить не буду. Подумай о том, что останется после тебя, ерзянин. Чем ты рискнешь ради своего удовольствия?» Вергес промолчал. Трудно найти достойные аргументы с ножом у горла. Но когда-нибудь потом они обязательно появятся, дай только срок. «Я буду делать то, что хочу, ерзянин. Договорились?» Мужчина аккуратно кивнул. Застывшее выражение его лица и горящие ненавистью глаза – явно не сулили ничего хорошего. От первоначального спокойствия и благолепия, в котором уживались Ершон и Мстияр с приютившими их ерзянами, не осталось и следа. Вергес вспыхивал скорым лесным пожаром, а Юж молчаливо поддерживал его, а Перьян просто вставал рядом. Бесконечные придирки имели целью указать Ершону одно – его общество стало для хозяев обременительным. До поры до времени мальчишка старался не обращать внимания ни на обидные слова, ни на затихающие рядом с ним разговоры, однако все имеет свою меру. Уходить в снежную и морозную зиму было бы безумием, но иного выбора Вергес не оставлял. Без какой бы то ни было охоты, пробежавшись и выполнив минимум необходимых упражнений, Ершон твердо решил, что ему следует уйти. Неизвестно, что так сильно задело хозяина дома, чем ему стал ненавистен Русич, но тянуть с уходом было просто глупо. Вряд ли Вергес простит ему сегодняшнюю трепку. Можно было, конечно, надеяться на то, что Ирзянин вразумится и оскорбление, которое никто, кроме них двоих, не видел, снесет. Ершону такая идея не нравилась. Рассчитывать на хладнокровие сумасбродного и импульсивного Ирзянина бессмысленно. Такие мысли крутились в голове у мальчишки, когда он возвращался к занесенным снегом домам. Остановившись у крыльца, Ершон взглянул на приближающиеся к верхушкам деревьев солнце и решил разговор надолго не откладывать. Сегодня он скажет о своем намерении, а завтра поутру уйдет. Приняв окончательное решение, мальчишка снял лыжи и, согнувшись, ступил в дом. Пожалуй, именно это его и спасло. Невысокий рост и естественное желание не боднуть лбом притолоку. Если Ершон зашел с улицы, то его проводник, затаившийся в темноте, имел все шансы покончить с мальчишкой одним ударом. Однако вместо этого молодецкий замах всего лишь снес с головы Ершона шапку. А затем, хоть и не видел ничего Русич сослепу, второго шанса злодею не дал. Ткнул перед собой лыжами и, едва почувствовав препятствие, поднажал, отталкивая человека от себя. Тот не удержался на ногах и повалился, шумом обрушив стопку хозяйских припасов. Второй удар Ершон пропустил. Ничего удивительного, если учесть, что к отсутствию света его соперники привыкли, а он еще не успел с ним освоиться. К тому же, не надеясь на собственные силы, братья засаду устроили вдвоем. Вергес, мстя за свое недавнее поражение, со всей силы огрел Ершона по спине кулаком, затем обхватил мальчишку, окольцовывая его захватом крепких рук. Прикрикнул Аюшу, чтобы он поторапливался, и успел еще добавить что-то гадкое на уху Ершону. Младший брат, выбравшись из завалов, выкрикнул что-то угрожающее и замахнулся короткой узловатой дубиной. Разомкнуть объятия Вергеза Ершону было не под силу. Да и не собирался мальчишка тягаться в мощи с Ирзянином, устраивать с ним бессмысленную борьбу. Вместо этого рванулся вперед, слегка ослабляя захват, и боднул головой назад, впечатывая затылок в лицо нападавшего. Следом затем, не давая опомниться, подпрыгнул, со всей силы обрушился ногой на ступню Вергеза. Хозяин всхлипнул от боли и расцепил руки. Аюш, промедливший лишнее мгновение, тут же за это поплатился. Освободившись от медвежьей хватки, Ершон, с места собравшийся в клубок, ударил ногой в живот Ирзянина, затаптывая его. Так делают в стенке на льду. Резкий и короткий удар, в который вкладывается мощь всего тела. Отлетела в сторону дубинка. Сам Аюш, раскинув руки, рухнул в плетеные короба с припасами на землю. Рев, раздавшийся за спиной, заставил развернуться и повторно с зайцем скакнуть в сторону. Пудовый кулак Вергеза просвистел мимо уха. Разъяренный мордвин попер взбешенным кабаном. Молотил кулаками, норовя одним ударом отправить мальчишку на тот свет. «Хватит!» – заорал Ершон, отступая под бешеным натиском. Пропустил над головой руку нападавшего, поднырнул под нее и, пользуясь неустойчивостью противника, ударил его под коленку. «Хватит!» – повторил он еще громче, обеспечив себе небольшую передышку. Аюш вяло шевелился в углу, шипя сквозь зубы. А Вергес ревел на полу. «Я ухожу от вас, слышишь, Ирзянин?» Ершон отскочил к двери, достав нож. Если мужики вновь кинутся, не вняв предупреждением, мальчишка выскочит на улицу и сдерживать себя не станет. «По снегу попробуй, погоняйся за ним, ловким и ученым».
«Я сам провожу тебя».
Вергес, наконец поднявшийся на ноги, добавил пару крепких словечек.
«В твой ад спровожу, выродок!»
Ершон потянулся к двери, но сказанные слова заставили его придержать руку. Нож мальчишка держал лезвием против большого пальца. Прятал оружие за рукавом. Вполне возможно, что Вергес его и не видел. Что это за русич, который спускает оскорбление? Тем более, когда сказаны они не в запале и не после хмеля, ударившего в голову. Если Вергес не желает успокаиваться после пары хороших затрещин, то виноват в этом лишь он сам. И никто более. Цена глупого упрямства Ирзянина должна была сейчас подскочить неимоверно. Сделать последний шаг, который привел бы к смертоубийству, не дал Перьян. Он распахнул входную дверь и встал боком, так чтобы свет из комнаты хоть немного разогнал мрак прихожей. Вряд ли ему хотелось увидеть картину, разворачивающуюся в чулане битвы. Скорее, таким образом Вятич хотел обратить на себя внимание. И у него это получилось. «Подчинись, Русич». В руках Перьяна был ясно различим закутанный в пеленки ребенок. «Хочешь сказать, будто способен невинной душе вред причинить?» Прищурился Ершон, не трогаясь с места. Вергес зло посмотрел на мальчишку, вытер кровь, заливающую подбородок. Оглянулся на Вятича. «Подчинись, Русич!» Перьян старательно скрывал свое волнение. Получалось у него из рук вон плохо. «Ни капли не верю тебе», — твердо произнес Ершон и покачал головой. «Если дело у вас ко мне, то со мной и бейтесь. Мало чести воевать с младенцем». Аюш сидел на полу и не делал попытки подняться. Судя по прижатым к животу рукам и бледному, белеющему в потемках лицу, ему было худо. Вергес, используя паузу себе на пользу, озирался по сторонам, старательно разыскивал то, что послужит ему оружием. «А с вами разговор короткий. И с отродьем вашим». С этими словами Перьян опустил руки, выпуская младенца. Ершон рванулся с места, надеясь поймать своего воспитанника еще до того, как ребенок расшибется об пол. При должной сноровке и капельке везения он вполне мог успеть. Не теряя ни мгновения даром, Вергес подставил Русичу подножку. Ершон, перевернувшись в воздухе, обрушился спиной в кучу плетеных корзин. Падение выбило дух, а пол и потолок на некоторое время поменялись местами. Ершон встряхнул головой, пытаясь сориентироваться. И тут же тяжелый, разъяренный Вергес навалился на него сверху, вцепившись мальчишке в горло. Сейчас было самое время отбросить всякие предубеждения, любую признательность. Если дело пошло всерьез, то Ершон вполне готов был убивать. Однако ножа в руке уже не было, потерял при падении. Силой же мальчишки с Вергезом было не тягаться. Ершон постарался достать пальцами глаза Эрзянина, но тот, ревя от натуги, лишь сильнее сжал горло своей жертвы, перекрывая ей воздух. Вертел головой, старательно ускользая от стремительно слабевшего Русича. Мальчишка не собирался сдаваться, и, не добираясь до лица Эрзянина, старательно лупил его по бокам коленями. Результата это не приносило, будто охаживаешь ногами камень. К тому же с каждой секундой удары Ершона становились все слабее и слабее. Последним, запредельным усилием, мальчишка вроде бы вырвался и потерял сознание. Лодка, поддаваясь усилиям Аюши и Вергеза, сползала по снегу на лед. Скованная морозом вода удержала судно, и оно завалилось на бок, выставив на всеобщее обозрение просмоленное днище. Помянув нечисть, Вергес осторожно встал на берегу, больше всего боясь провалиться, и ударил по льду веслом. Проломил небольшую лунку и едва не слетел вниз. Оглянувшись, нашел взглядом Аюша и молча всучил ему весло. Сам отошел подальше от опасного берега. «Стоит оно того?» Ершон скептически посмотрел на страдания младшего брата. Вместо ответа Вергес продемонстрировал мальчишке внушительный кулак в мохнатой варежке. Ершон ухмыльнулся. Язык никогда не был его главным оружием, однако сейчас оставался единственным. Со связанными руками, со спутанными на шаг ногами, что он мог противопоставить Эрзянам и Вятичу? Лишь силу своих слов. «Ты по-простому, в воду! Или отпустил на все стороны!» Мальчишке не хотелось униматься. Вергес, выполняя свой уговор, тут же ударил Ершона в голову. Русич успел пригнуться, но это не сработало. Тяжелый кулак врезался не в челюсть, а в череп, сбив косо напяленную шапку. Да и сам Ершон на ногах не удержался, неловко упав на колени, а затем на бок. Одно хорошо, не слышно больше ни хулы, ни ругани от мордвы. С того самого момента, как объявил Вергес Ершона одержимым нечистью, всем до единого и самому хозяину хутора в том числе запрещалось общаться с Русичем. Бить можно, а вот заговаривать – ни-ни. Вроде бы не решился Вергес на убийство по той причине, что нечисть так вот запросто не изгнать. Так и сказал домашним своим. Отвести подальше и оставить на погибель можно, а вот чтоб самим своими руками прибить – и думать не смейте. Ершону это казалось враньем, беззастенчивым и наглым. При всей своей мощи и уверенности Эргес просто боялся пустить кровь. За смерть в бане до конца не отмыться. Если уж протоптала Мара дорожку к дому, то рано или поздно вновь придет. Какими дарами можно откупиться от нее? Кто-то вздернул Ершона за полушубок, поднимая его на ноги. Эргес поднял со снега шапку и одел ее на голову Русича. Не заботьтесь о том, что топал на снега. Затем подтолкнул мальчишку к лодке, покачивающейся в полынье, полной ледяных обломков. Аюш занял место на носу, продолжая выдалбливать для судна проход во льду. Эргес, усадив перед собой мальчишку, сторожил его, не притрагиваясь к веслу, и ничем не помогая младшему брату. Впрочем, достаточно было взломать ледовый панцирь у берега. Вода сковывалась на десяток саженей. Остальное же озеро оставалось свободным ото льда. Взмокший Аюш, передохнув несколько коротких мгновений, вставил весла в уключины и, стараясь не встречаться глазами с сидящим к нему лицом Ершоном, принялся грести в сторону одинокого островка. Ясное дело, смотреть в глаза нечисти не пристало. А может, не хотелось встречаться взглядом с обреченным на смерть? Островок приближался. Ершон, разглядывая его вблизи, вполне серьезно подумывал, что лучше просто выброситься за борт и камнем уйти на дно. По крайней мере, все одно будет не так мучительно, как судил ему Вергес. Небольшой клочок земли в пару десятков шагов в длину и столько же шириной, с зарослями ивняка по берегам, чахлыми, похожими на карликов, березками в середине, покрытый тонким одеялом снега, выдуваемого колючим ветром. Протянуть на островке можно день, ну два. Аюш заработал веслом, проламывая ледок у острова. Здесь не то, что на берегу, он был гораздо толще, да и отступал от края шагов на пять. Нескольких движений хватило младшему брату для того, чтобы нос лодки смял ветви прибрежного кустарника. Страхуя себя от любых случайностей, Вергес сначала вытолкнул на остров Ершона. Затем Аюш, перехватив поудобнее весло, дабы было чем отбиваться, а старший брат одним махом перерезал веревку на руках Русича. Тут же весло ткнулось о дно, и лодка отпрыгнула от земли. Видя, что мальчишка не собирается бросаться назад, а так и стоит на месте, сжимая кулаки, Эргес нагнулся за небольшим кожаным мешочком, размахнулся хорошенько и кинул его Русичу. Все так же молча, не вступая в разговоры. Ершон проследил за полетом подачки. Мешок шлепнулся в кусты, недалеко от того места, где оставили его самого. Неловкими, потерявшими чувствительность пальцами, мальчишка аккуратно снял с запястья остатки веревки. Бережливо припрятал ее в карман. Не обращая внимания на податливые гнущиеся ветви, опустился на землю. Первым делом следовало освободить от пут ноги. Вергес расщедрился. В мешке, помимо сухарей и каравая хлеба, обнаружилась фляга Ершона и бережливо уложенная в кожаный кошель огниво. Судя по всему, огонь и немного еды должны были облегчить последние минуты мальчишки. Впрочем, возможно, это было лишь изощренным издевательством. Бороться за свою жизнь, сознавая, что никто не придет к тебе на помощь, страшно. А рассчитывать на собственные силы уже бессмысленно. Ершон пристально посмотрел на берег, туда, где в темноте смутно угадывался силуэт лодки и Аюш, ритмично размахивающий веслами. Сажений под 70 будет, а то и под 100. Не переплыть. Тело в ледяной воде замерзнет моментально, или судорогой сведет мышцы, или сердце не выдержит. Можно было бы плыть в одежде, это даст некоторое время, однако все равно не хватит сил для того, чтобы добраться до берега. Ершон смело подошел к краю островка и ступил на лед. Крепкий, припорошенный снежной поземкой, он неплохо держал. Мальчишка снова смерил взглядом расстояние. Если мороз останется прежней силой, довольно скоро все озеро покроется ледовым панцирем. И вместо того, чтобы испытывать себя ледяной водой, можно будет просто пройти к противоположному берегу. Вернувшись к месту, где его высадили из лодки, Ершон поднял из воды уже схватившейся тонкой коркой обломок льда. Измерил его толщину пальцами и удовлетворенно хмыкнул. Мальчишка натянул поглубже шапку, пряча под мехом уши, решительно раздвинул кусты и пошел вглубь острова. Если Вергезу хочется видеть в нем нечисть, то Ершон не разочарует его. И первым сделает вот что. Выживет там, где сделать это невозможно.